Радио Донбасс Реалии.
Друзья, добрый вечер. Это радио «Донбасс Реалии», программа, где мы ищем и находим хорошие. Этот час в студии с вами проведут Денис Тимошенко и Татьяна Якубович. Сегодня пятница, 6 августа, и сегодняшняя программа «Вот о чем». Бывшие участники пророссийских вооруженных формирований из Донбасса штурмуют Российскую Госдуму и другие советы. Беларусь усиливает миграционный кризис на границе с Литвой. А Россия создает комиссию, которая должна наказывать за неправильные трактовки истории. Несмотря на протесты участников войны на Донбассе, глава Донецкой области Павел Кириленко назначил руководителем военно-гражданской администрации Славянска его бывшего мэра Вадима Ляха. Чтобы занять этот пост, Лях записался в ряды 54-й бригады ВСУ, а солдаты этой бригады возмутились, что их побратимом стал подозреваемый в сотрудничестве с группировкой ДНР и человек, который жал руку так называемому народному мэру Славянска Вячеславу Пономареву. Один из протестующих, житель Славянска и ветеран войны на Донбассе Фридон Викуа, объявил бессрочную голодовку у здания горсовета против назначения Ляха. Сегодня же Вадим Лях заявил, что местные выборы в Славянске могут пройти весной следующего года. Именно из-за противоречий между тогдашним мэром Ляхом и депутатами горсовета президент Владимир Зеленский ввел 26 мая военно-гражданскую администрацию в городе. Почему глава Донецкой области, несмотря на протесты ветеранов, поставил экс-мэра руководить городом? Добьются ли его смещения участники войны на Донбассе, один из которых, напомню, объявил голодовку? И помогут ли новые выборы разрулить конфликт в городе-родине, так называемой русской весны на Донбассе? Об этом мы поговорим сегодня в студии с гостями. Ими будут политолог Денис Бегунов, бывший депутат Славянского горсовета от «Слуги народа» Ольга Алтунина и житель Славянска, тот самый, который сейчас голодует под горсоветом, Фридон Викуа. Наш номер 0800 300 403. Звоните. Звонки бесплатные со всей территории страны, включая и неподконтрольные ее части.
Мы в эфире по будням с 17 до 18. Но узнать главное можно тогда, когда вам удобно. Открывайте «Донбасс Реалии» в любой соцсети, которой пользуетесь.
Сначала выпуск свежих новостей от моей коллеги Татьяны Якубович. Ей слово.
В Украине с этого дня запрещено продавать лекарства детям. Президент Владимир Зеленский подписал закон, который ограничивает доступ детям до 14 лет к лекарственным средствам, чтобы предотвратить несчастные случаи. Если у провизора возникли сомнения относительно возраста покупателя, он должен требовать паспорт или другой документ, подтверждающий возраст. Принятие документа инициировали, в частности, после того, как в начале года две школьницы в Боярке отравились большими дозами медицинских препаратов. Одна из них скончалась. Департамент войны, аналогичный тому, который работает в офисе генерального прокурора, будет создан в Службе безопасности Украины и Нацполиции для координации расследования преступлений, связанных с вооруженной агрессией России. Об этом заявила генеральный прокурор Ирина Венедиктова, сообщает Интерфакс Украина. Экзамен на уровень владения государственным языком сдали 4766 человек, а провалили меньше 10. Об этом на брифинге сообщила председатель Национальной комиссии по стандартам государственного языка Рыся Демская. Комиссия считает, что это довольно хороший результат, отметила Демская. С 19 июля в Украине проходят экзамены на знание украинского языка. Подтвердить их сертификатом должны только те, кто намерен отправиться на государственную должность. На передовой за минувшие сутки 10 нарушений режима прекращения огня, сообщает штаб операции Объединенных сил. Под огнем Авдеевка, Галициновка, Пивденны, Водяное, на Приазовье, Золотой 4, Новотошковская и Красногоровка. И данные по COVID. В Украине за сутки зафиксировано более 1000 новых случаев, почти 500 пациентов выздоровели, 16 умерли. В Донецкой области за сутки 57 новых случаев и 4 летальных, в Луганской 25 новых случаев и 1 летальный. Группировка ДНР сообщает о 210 новых случаях и 21 летальном. На подконтрольной ей территории группировка ЛНР о 111 новых заражениях и 6 летальных случаях. Возвращение к нормальным отношениям с Россией невозможно, пока она продолжает дестабилизировать Украину и захватывать ее территорию, заявила посол Великобритании в Украине Мелина Симмонс на форуме Крымской платформы. Украина продолжает платить высокую цену за то, что решилась воспользоваться своим суверенным правом повернуться лицом к Западу, заявила Симмонс. Возвращение к нормальным отношениям с Россией невозможно, пока Кремль продолжит дестабилизировать Украину и захватывать ее территорию, отметила посол. В России брата Сергея Навального, Олега Навального, приговорили к 1 году лишения свободы условно с испытательным сроком в 1 год, а соратника оппозиционного политика Николая Ляскина к 1 году ограничения свободы, в течение которого ему запрещено посещать публичные мероприятия, выходить из дома ночью и выезжать за пределы Московской области. Оба политика осуждены по так называемому санитарному делу. Оно, напомню, было возбуждено после январских протестных митингов в поддержку Навального. По версии следствия, соратники политика создали опасность распространения коронавируса. Министр иностранных дел Литвы Габриэлус Ландсбергис обратился к мигрантам из Ирака, которые надеются пересечь белорусско-литовскую границу. Ландсбергис заявил, что ни один из мигрантов не пострадал и не получил огнестрельных ранений в Литве, а за то, что происходит по другую сторону границы, несет ответственность диктатор, имея в виду Александра Лукашенко. С другой стороны, отметил Ландсбергис, мы знаем, что диктатор сделал со своими гражданами после выборов почти 1 год назад. Более 30 тысяч человек осуждены за участие в протестах или одежду неправильного цвета. Тысячи людей были избиты, изнасилованы и запуганы, написал литовский министр. «Не надо ехать в Беларусь, власть Ирака знает, что вас ждет, спросите у нее», – резюмировал он. Национальная иракская авиакомпания Iraq Airways с 5 августа остановила все рейсы в Беларусь. С 3 августа по приказу министра внутренних дел Литвы пограничники этой страны начали возвращать мигрантов в Беларусь, через которую они попадают в Литву из Азии и Африки. Коротко, спортсмены из зарубежного Анита Колесник и Илья Сытник стали чемпионами Европы в своих весовых категориях по пауэрлифтингу. Чемпионат проходит в Чехии. В Мариинке в день освобождения города открыли активный парк. Там расположено спортоборудование, а на специальной онлайн-платформе можно выбрать уровень сложности и комплекс упражнений для себя и заниматься с виртуальным тренером. Громадське радіо із-за проблем з фінансуванням временно відключає частину передатчиків на Донбасі, об этом заявив исполнительный директор Громадського радіо Кирилл Лукеренко. Виключать 7 із 10 передатчиків на Донбасі.
Каждый день мы рядом с жителями Донбасса, и мы меняемся вместе с вами. Радио Донбасс Реалии.
Добрый вечер. Говорю я слушателям Громадського радіо. Прямо сейчас они присоединяются к нашему прямому эфиру. Вы слушаете радио «Донбасс Реалии». Напомню, буквально через несколько минут мы начнем разговор в студии. Обсудим назначение в Славянске, которое многие его жители, в частности ветераны войны на Донбассе, называют одиозным. Так вот, глава Донецкой области Павел Кириленко назначил главой военно-гражданской администрации Вадима Ляха. Это экс-мэр этого города. И вот ради этого Вадим Лях пошел служить в ряды вооруженных сил Украины, и вот побратимы его, то есть люди, которые оказались побратимами, возмутились тем, что вот им оказался тот, кто подозревается в сотрудничестве с сепаратистами. Один из протестующих, Фридон Викуа, объявил бессрочную голодовку под зданием Горсовета Славянска против назначения Ляха. В студии мы поговорим о том, почему глава Донецкой области, несмотря на протесты ветеранов, назначил экс-мэра руководить городом. Добьются ли его смещения ветераны войны на Донбассе? И помогут ли новые выборы, которые, как сегодня заявил Вадим Лях, состоятся весной 2022 года, разрулить ситуацию в этом, ну, уже знаменитом, проблемном городе, с которого началась так называемая русская весна на Донбассе? Об этом мы поговорим в студии совсем скоро с жителями этого города, Славянска. Дождитесь, участвуйте в нашем разговоре по номеру 0800-300-403. Напомню, звонки бесплатные со всей территории страны, включая неподконтрольные ее части. Сегодня будем особенно рады голосу жителей Славянска.
Команда «Радио Донбасс Реалии» – это журналисты в Киеве, Северодонецке, Славянске, Мариуполе, Краматорске, Донецке, Луганске и во всем мире. Каждый день мы следим за событиями, ездим по региону и общаемся с ньюзмейкерами, чтобы вы понимали, что происходит на Донбассе. Мы работаем для вас.
В разных регионах России в Госдуму Российской Федерации местные советы баллотируются участники гибридных вооруженных формирований, офицеры печально известных МГБ, ДНР, ЛНР и так называемые министры правительства ДНР. Наш проект «Радио Донбасс Реалии» изучил списки и нашел там много интересного. Об этом интересном расскажет мой коллега Саша Демченко, он гость нашей студии. Саша, привет.
Приветствую. Сначала я расскажу предысторию. Еще в конце июля этого года Центральная избирательная комиссия России одобрила постановление, согласно которому жители неподконтрольной части Донецкой и Луганской областей могут принимать участие в выборах в Государственную Думу Российской Федерации. По утверждению последнему Совета национальной безопасности и обороны Украины, российские паспорта на этих территориях получили чуть ли не 600 тысяч человек, и именно эти люди могут принимать участие в выборах. Еще в мае 2021 года Центральная избирательная комиссия России, та же самая, приняла решение о том, что будет проводиться голосование, в том числе и удаленно онлайн. То есть, грубо говоря, здесь можно уже было предполагать о том, что это решение может касаться и жителей неподконтрольной части Донбасса, то есть людей не придется возить на выборы на избирательные участки, они смогут голосовать, находясь там, где они находятся, да, там в Ордло, и принимать участие в выборах. Сразу после этого людей с российскими паспортами на Донбассе стали активно агитировать, чтобы они приняли участие в этих выборах. Стали ездить туда депутаты Государственной Думы Российской Федерации. И вообще две партии российские, которые принимают участие в выборах, которые состоятся осенью, активно ведут и пропагандистскую работу, и привлекают людей на неподконтрольные территории. Это сама правящая партия «Единая Россия», которая вступила в союз с так называемым «Союзом добровольцев Донбасса», зарегистрированной на территории Российской Федерации организацией, которая включает в себя в основном граждан Российской Федерации, которые принимали участие в конфликте на Донбассе на стороне Российской Федерации. И партия «Справедливая Россия за правду». Известна тем партия, что один из руководителей ее Захар Прилепин, который в свое время был советником главы ДНР Захарченко, активно принимал участие деятельное и словесное, да, там, в организации вооруженных формирований, занимается финансированием, поддержкой гибридных вооруженных формирований на неподконтрольной части Донецкой и Луганской областей. Так вот, когда прозвучал ЦИК России, избирательная комиссия приняла решение о том, что можно будет проводить голосование в удаленном формате, как стало понятно, что, скорее всего, это будет касаться и как раз-таки неподконтрольной части Донбасса, стали туда ездить депутаты, как я уже говорил, Государственной Думы, и в один из дней приехал первый зам главы Рады Федерации и один из руководителей партии «Единая Россия» Андрей Турчак. И его визит тогда уже выглядел как такой агитационный. Он приехал в Донецк и выступал на местном телевидении с такими предвыборными обещаниями.
Раздавал технику, кажется, больницам.
Да, раздавал технику больницам, обещал там помогать школам, обещания были социальных выплат. И кроме того, еще даже обещал строить в Донецке детские площадки. Но это выглядит, вот, ну, как обычно это бывает, когда депутаты приезжают на округ, да, и там делают обещания перед выборами. Последнее время в Донецке и Луганске активизировался процесс выдачи страховых номеров, так называемых СНИЛС. Кстати, получение этих именно вот номеров очень большое подспорье для облегчает процедуру удаленного голосования. Вот. Ну и если уже говорить о кандидатах и о том, как они принимают участие, вот от двух этих вот партий, о которых я сказал, «Единая Россия» и «Справедливая Россия за правду», основные такие кандидаты, которые позиционируют себя на теме Донбасса, да, агитируют, это бывший так называемый глава правительства ДНР и вот как раз-таки глава Союза добровольцев Донбасса Александр Бородай. Китай. И второй – это сам Захар Прилепин, о котором я уже рассказывал. Кстати говоря, еще баллотируется, кроме прочего, тоже в Государственную Думу, тоже по списку партии, Александр Казаков. Это бывший тоже советник Александра Захарченко. И кто отслеживает эту тему и смотрит телевидение под контрольной группировкой ДНР и ЛНР, года два назад еще Александр Казаков постоянно был на телевидении под контрольной группировкой. Он выступал как таким одним из основных политических экспертов, который приехал из России и вот объясняет вообще всю идеологию и что происходит на этих неподконтрольных территориях. Но не все кандидаты как бы позиционируют себя как представители Донбасса, но при этом рассчитывают на голоса населения неподконтрольных территорий. Вот если о таких говорить, то Бородай не единственный кандидат, который представляет среди кандидатов в Государственную Думу Российской Федерации именно так называемое правительство ДНР. Второй из них – это Виктор Яценко, это бывший министр связи ДНР, и чем он известен? Это человек, который, в принципе, под эгидой которого создавался вот этот мобильный оператор «Феникс». Так вот, Яценко тоже выдвигается в Государственную Думу Российской Федерации, но при этом на голоса населения Донецкой и Луганской областей неподконтрольной части он не рассчитывает, потому что выдвигается он на другой подконтрольной России части Украины в городе Севастополе. То есть он идет по одномандатному округу, то есть, объясняю ситуацию, бывший так называемый министр ДНР сейчас выдвигается по одномандатному округу, как депутат одномандатник в городе Севастополь.
То есть тоже рассчитывает на голоса крымчан, да?
На голоса крымчан, Крыма. Да. Причем он позиционирует себя там, как вот свою биографию он описывает, как и то, что он был министром связи и информации связи ДНР, но выдвигается там. И некоторые депутаты будут, когда выборы осенью Российской Федерации в Государственную Думу, будут выбирать не только депутатов в России, именно в Думу, в парламент, да, в высший орган власти, а и в местные советы. И вот нам удалось найти несколько депутатов, которые тоже, кандидатов, которые ранее были участниками конфликта на Донбассе. Это, например, один из боевиков подразделения «Оплот» Игорь Зуев. Он выдвигается в Иркутской области, тоже в Государственную Думу, но как тоже депутат-мажоритарник, то есть по одномандатному округу. То есть, грубо говоря, за него может проголосовать только население вот этой Иркутской области. И Зуев этот сам и своего участия в конфликте на Донбассе не скрывает, и постоянно появляется на интервью на местном телевидении там в Иркутске, на встречах с избирателями в военной форме, на которой есть и награды, выданные группировкой ДНР. Интересно, что в местные советы, например, вот в Челябинской области выдвигается такой Сергей Кукарин. Он не только один из участников подконтрольной России вооруженных формирований, но и занимал должность в так называемом МГБ ДНР. То есть, грубо говоря, принимал участие вот этот печально известном, да, вот этом МГБ, с которым связывает похищение людей, незаконное лишение свободы, пытки. Причем очень легко в сети найти удостоверение Кукарина, как он есть, ну, представитель МГБ, удостоверение представителя МГБ ДНР, но если так по его прямым словам, он в одном из открытых писем от ветеранов конфликта на Донбассе так себя и подписывает офицер МГБ ДНР и указывает свою должность.
А за какую партию он идет?
Кукарин идет от партии «Справедливая Россия за правду». Также Алексей Коробцев, один из депутатов местных, который в городе Каменск-Уральске выдвигается, тоже принимает участие и тоже позиционирует себя как ветеран, который принимал участие в конфликте на Донбассе и при этом выдвигается в местные советы.
Ну, в общем, бывшие члены группировки ДНР активно надеются на то, по крайней мере, что они интегрируются в политическую систему уже непосредственно Российской Федерации. Мы вот говорили в наших эфирах, зачем зачем это может быть сделано? Возможно, для того, чтобы вот спустить пар среди бывших участников войны на Донбассе, которые разочарованы сейчас тем результатом, которого они добились или не добились вот во время войны на Донбассе, либо для того, чтобы уже непосредственно запугивать население самой Российской Федерации. То есть сейчас вот Кремль вступает в такой ситуативный союз с вот этими подобными организациями, Союз добровольцев Донбасса и другими парамилитарными организациями, для того, чтобы контролировать уже свое собственное население. Спасибо большое. Гостем нашей студии был мой коллега Александр Демченко.
Кто своими действиями меняет жизнь к лучшему? Знакомьтесь с людьми вместе с радио «Донбасс Реалии».
На границе Беларуси-Литвы скончался нелегальный мигрант. По сообщению Госпогранкомитета Беларуси, в районе населенного пункта Беняконье белорусскими пограничниками был обнаружен мужчина в тяжелом состоянии. Белорусские власти утверждают, что ему пытались оказать первую помощь, однако он умер на месте. В Литве гибель мигранта на границе назвали провокацией властей Беларуси. В этом году через Беларусь-Литву едут тысячи мигрантов, что уже привело к кризису на границе и к протестам. Литовские власти обвиняют в содействии нелегальной миграции официальный Минск. Белорусский экономист Сергей Чалый рассказал на настоящему времени, что подозрительного в официальных сообщениях Минска о смерти мигранта и как это повлияет на отношения Беларуси и Литвы.
Ну вот, посол ЕС в Багдаде Мартин Хад заявил о возможной приостановке авиарейсов из Ирака в Беларусь. Евросоюз ведет об этом переговоры с иракскими официальными лицами. Сейчас на сайте иракских авиалиний купить билет на рейс Багдад-Минск на ближайшие 2 месяца невозможно. На сайте говорится, что запланированных рейсов нет. И сейчас на связи с нашей студией Сергей Чалый, белорусский экономист. Сергей, доброе утро.
Доброе утро.
Вот вы вообще как оцените все последние заявления белорусских СМИ о смерти иммигранта из Ирака? В них что-то вам бросилось в глаза?
Ну, у нас уже расследовательские журналисты обнаружили, что, в частности, не совпадают версии. Вот тот же самый секретарь Совета Безопасности Вольфович, которого вы показывали, да, сообщал о возрасте этого погибшего человека. Говорили, что ему 29 лет. В то же самое время в пабликах иракцев, в телеграм-канале, который рассказывает на арабском языке, как легко переходить границу, показывали его паспорт, там 39 лет человеку. Второе, это то, что путаются в показаниях официальные органы в том, что кто же все-таки нашел это тело, на руках пограничников ли он умер, и, потому что по телевизору показали некого пенсионера, который его нашел, то есть местный житель. В итоге оказалось, что этот местный житель тоже никакой не случайный. Вот, это военный пенсионер, сын которого служил еще до 2019 года начальником заставы как раз в Гродненской области. То есть это все, в общем, люди, которые там задействованы в этой информ-спецоперации, которая совершенно не случайна. Вы говорили о митинге, который случился буквально через 1.5 часа после появления этого сообщения. На официальном телеграм-канале сообщение об этом инциденте появилось позже, чем в сливных пропагандистских телеграм-каналах. То есть очевидно совершенно, что это заранее спланированная информационная атака и провокация. То есть тут даже ничего даже выдумывать не надо.
А вы упомянули о неком телеграм-канале на арабском языке, который рассказывает о том, как, насколько я понимаю, ехать в Евросоюз. Расскажите об этом подробнее. Что это за телеграм-канал, кем он создан?
Нет, так дело в том, что это сами, я так понимаю, люди, пытающиеся мигрировать. Он ведется целиком на арабском языке. Его давным-давно нашли наши независимые СМИ, даже делали переводы из него, где как раз рассказывали примерно, сколько чего стоит, там целые инструкции относительно того, что вот сколько денег нужно иметь, как нужно переходить границу, как, куда нужно двигаться, чтобы попасть в Вильнюс, там, как с вами там могут обращаться и так далее, и так далее. То есть это целиком отлаженный канал информирования и доведения людей до буквально вот до границы, а дальше просто пограничники, ну, по крайней мере, говорили, что они просто закрывают глаза на пересечение границы. Лишь представьте себе ситуацию, да, вот, если верить официальной версии, что человек сначала перешел границу нелегально в сторону Литвы, затем, предположительно, там был сбит, там так и говорили, что раны, травмы несовместимые с жизнью, хотя там показали этот осмотр тела, травмы уступают тем синякам и избиениям людям, которые попадали в реанимации после 9-11 августа прошлого года, будучи избитыми на центрах изоляции правонарушений и СИЗО. Вот. То есть он должен был дважды, получается, пересечь границу, и при этом пограничники ни в том, ни в другом случае его не заметили. Его нашел какой-то вот этот военный пенсионер. Ну, это просто смехотворно.
Тема дня. Участвуйте в обсуждении. 0800 300 403.
Несмотря на бурные протесты участников войны на Донбассе, глава Донецкой области Павел Кириленко назначил руководителем военно-гражданской администрации Славянска его бывшего мэра Вадима Ляха. Чтобы занять этот пост, Лях накануне записался в ряды 54-й бригады Вооруженных сил Украины, а солдаты этой бригады возмутились, что их побратимом стал подозреваемый в сотрудничестве с группировкой ДНР и человек, который сжал руку так называемому народному мэру Славянска Вячеславу Пономареву. Один из протестующих, житель Славянска и ветеран войны на Донбассе Фридон Викуа, объявил бессрочную голодовку у здания горсовета против назначения Ляха. Сегодня же Вадим Лях заявил, что местные выборы в Славянске могут пройти весной следующего 2022 года. Именно из-за противоречий между тогдашним мэром Ляхом и депутатами горсовета Владимир Зеленский ввел 26 мая этого года военно-гражданскую администрацию в городе Славянске. Почему глава Донецкой области, несмотря на протесты ветеранов, поставил экс-мэра руководить городом? Добьются ли его смещения участники войны на Донбассе, один из которых объявил голодовку? И помогут ли новые выборы разрулить конфликт в городе-родине так называемой русской весны на Донбассе? Об этом мы поговорим с нашими гостями. С нами по скайпу аналитик общественной организации «Сильные громады» Денис Бегунов. Денис, здравствуйте.
Здравствуйте.
По телефону с нами Ольга Алтунина, бывший депутат Славянского горсовета от «Слуги народа». Ольга, здравствуйте.
Здравствуйте.
Также, надеюсь, мы услышим вот того самого Фридона Викуа, жителя Славянска, руководителя общественной организации, участника АТО «Захисны», который сейчас держит голодовку под зданием Славянского горсовета. Обращаюсь к нашим слушателям. Наш номер традиционный 0800 300 403. Напомню, звонки бесплатные со всей территории страны, включая и неподконтрольные ее части. Сегодня особенно ждем голоса жителей Славянска. Разговариваем-то о вас. И без вас получается, ну вот, исключая наших гостей, хочется послушать, собственно говоря, и самих жителей города, которые голосовали за Вадима Ляха, не голосовали, голосовали за других кандидатов, которые будут голосовать вот на будущих местных выборах, которые обещает новоназначенный глава военно-гражданской администрации. Звонки бесплатные, напомню, со всей территории страны, включая и неподконтрольные ее части. Денис, давайте первый вопрос к вам зададим. Ну вот Вадим Лях, наверное, это не сюрприз, да, не зря он пошел служить в армию, это необходимое условие для того, чтобы возглавить военно-гражданскую администрацию. Но скажите, были еще претенденты, конкуренты Вадима Ляха и достаточно серьезные, чтобы возглавить ВЦА в этом городе?
Я думаю, что не было претендентов и конкурентов с точки зрения облдержадминистрации и президентской вертикали. Поскольку, насколько я для себя понимаю, что на данный момент есть определенный как бы консенсус между тем, что Лях имеет, скажем так, влияние на местную среду, местное население. За него проголосовали, он практически набрал столько же в первом туре выборов, как и Павел Придворов, кандидат ОПЗЖ, а это главная политическая группа, которая всегда контролировала город. Вот. И Лях в то же время готов, полностью лоялен президентской вертикали и государству. Поэтому, я так думаю, это все назначение Ляха, оно вкладывается в общую логику партии президента. Это такая центристская сила, и вашим, и нашим, чтобы все было хорошо против всего плохого, за все хорошее.
Денис, ну это все-таки военно-гражданская администрация, ну можно поставить совсем какого-то стороннего человека, да, у него неограниченная власть фактически, ну неужели нужен человек, который дружит с местными бизнесменами, политическими элитами для того, чтобы управлять городом?
В том-то и дело, что Лях вот, является абсолютно таким независимым человеком в Славянске. Он имеет собственный рейтинг, по сути, не продиктованный рейтингом какой-либо политической партии, а именно и собственный рейтинг, вот как и Ольга Алтунина, так и Вадим Лях имеет собственный рейтинг. Поэтому как получается, то есть будут рано или поздно будут выборы, и кто готов, так сказать, быть лояльным к президентской власти, государству Украина, и в то же время, кто имеет наибольшие большие шансы возглавить город Славянск в случае демократических выборов. Очевидно, вот было сделано решение в пользу Вадима Ляха.
Давайте послушаем самого Павла Кириленко. Вот как он в интервью, комментарии моему коллеге Сергею Горбатенко аргументировал возможное назначение Вадима Ляха. Это еще было, вот он взял комментарий еще до этого назначения, тогда, когда ветераны войны на Донбассе приехали под Донецкую областную администрацию митинговать против возможного назначения Вадима Ляха. И вот как это прокомментировал глава Донецкой области.
Я знаю, що я роблю, для чого і куди я йду. Я ніколи не дозволю, щоб Донбас був зданий проросійським силам і були інтереси проукраїнських і захисників України, і воїнів АТО тут не враховані. Чому взагалі Лях? Скільки бруду вилито на мене, давайте говорити відверто, за Ляха. Якось обростають якимись чутками, корупція. Та це простіше від цього відштовхнутися. Але я став на той шлях, щоб врятувати це місто. І тому, коли я став на нього, я дуже добре аналізував ситуацію. Чому ж виграв Лях? За нього віддали більшість голосів населення. Воно йому довіряє. Може Лях, якщо його ставити на рівну колію і розуміти, яку роботу над помилками в подальшому проводити з допомогою старших товаришів, вирівняти цю ситуацію. Це був один із аргументів. Рішення наразі не є прийнятим по вказаному питанню. Все це направлено виключно на проукраїнську позицію. І те, щоб не віддавати непроукраїнським силам, у тому числі місто Слов'янськ, і щоб завтра ми не мали тих наслідків, які, на жаль, були у 2014 році. При цьому наголосив, що кожен, хто вчинив злочин, і це буде відповідні матеріали зібрані, кожен буде відповідати відповідно до закону.
Ну, давайте Ольгу Алтунину послушаем, бывшего депутата Славянского горсовета, бывшего, потому что распустили в мае вот этот вот городской совет. Ольга, ну, говорит вот Павел Кириленко, что нельзя было спасти город, если бы не Вадим Лях, и вот это вот аргумент его назначения. Действительно, нельзя было спасти, вот Вадим Лях такая необходимая фигура, вот с вашей точки зрения, вот нынешней, ну, политической конъюнктуре в вашем городе.
Мне кажется, что это вопрос не про Вадима Ляха точно, а про город. И та ситуация, в которой вот мы с вами в прошлый раз встречались, да, в эфире, и мы обсуждали о том, что город загнан в тупик, бюджета нет, соцэконом-программа, это на тот момент была не принята. И те силы, о которых говорит глава облгосадминистрации, пророссийские силы, да, делали все для того, чтобы, проиграв выборы, возглавить этот город. То есть они торговались за то, чтобы все ключевые позиции в городе были заняты именно этой партией. Поэтому...
Какой партии? Ну, давайте вот мы назовем ее, да?
Там... Это ОПЗЖ. ОПЗЖ, ага. К которым присоединились Мир и развитие, к которым присоединился наш край. И стали они таким монолитом, который фактически, манипулируя, загнав город и горожан в угол, заставляли фактически назначить своих замов, секретаря для того, чтобы снять потом городского главу, и об этом они даже подали соответствующий проект решения. То есть они фактически готовили переворот для того, чтобы взять город, скажем так. Поэтому выборы состоялись. Учитывая, что Вадим Михайлович был, Лях был моим оппонентом, то мне может нравиться, может не нравиться выбор, но выбор есть, жители сделали свой выбор, и он законный, ни одного протокола в судебном порядке или чего бы то ни было на выборах оспорено не было, поэтому он легитимно был избранным мэром. И я считала, что вот те манипуляции, которые проводят эти партии, они не совсем законны, не совсем они незаконны, они неправильны по отношению и к горожанам, которые выбрали мэра, и депутатский корпус. Ну и учитывая затяжные противостояния, которые не шли на пользу городу, это было единственное верное решение введения в военно-гражданской администрации. Хотя мне как юристу понятно, что местное самоуправление, конечно же, от этого пострадало, и это крайняя мера была, и я сторонник местного самоуправления однозначно, поэтому чем быстрее состоятся выборы, тем быстрее снимутся все эти острые вопросы с повестки дня.
Так, Ольга, а Вадим Лях, это хорошо для города, ну, учитывая, да, вот это такое большое лобби от ОПЗЖ и примкнувших к ним двух партий, действительно, ну, неплохое решение Павла Кириленко?
У меня были не очень простые отношения с Вадимом Михайловичем в прошлом созыве. В этом они так немножко выровнялись, учитывая, что его позиции поменялись немножко. Поэтому говорить о том, что он плохой или хороший выбор, это достаточно странно. Его выбрал город. А сейчас назначение, глава администрации аргументировал свой выбор тем, что его выбрали жители. И это временная мера. Это не на год, не на два, не на три, не на следующих выборов. А если это декларируется о том, что весной будут выборы, ну то вопрос сам собой разрулится, просто надо подождать там несколько месяцев. Я так думаю. Во всяком случае, ну, надеюсь на то, что выборы максимально быстро состоятся, и мы снова вернемся в демократическое поле, в местное самоуправление, и такие вопросы подниматься не будут.
Ольга, а вот эти вот три партии, о которых вы говорите, ОПЗЖ, «Наш край» и партия «Мира и развития», которые заблокировали работу городского совета, ну, с тех пор, как Владимир Зеленский ввел военно-гражданскую администрацию в конце мая, вот прошло достаточно много месяцев, да, почти все лето, и вот появился Вадим Ляха, была какая-то подковерная политическая борьба, попытки повлиять на Павла Кириленко, чтобы был назначен не Вадим Лях, а более комфортный для вот этих вот трех партий человек. Вот можете нам рассказать об этом?
На самом деле, с момента издания указа президента прошло 2 месяца и там несколько дней. И да, эти политические силы пытались влиять на принятие решений. Они предлагали эту должность и подыскивали самостоятельные кандидатуры, насколько я знаю, у меня такая инсайдерская информация. И было у них несколько человек, которых они сватали активно там, через, ну, с помощью своих возможностей. Да? Но видим, что их планы не осуществились. И мы знаем, что ОПЗЖ, депутаты от ОПЗЖ и Наталья Королевская подали иск в суд об прооскаржении указу президента. И 29 июля состоялось первое заседание, по-моему, 2 на 12 число назначено заседание, где будет рассматриваться этот вопрос. Собственно, насколько я понимаю, именно поэтому на осени назначены выборы, потому что пока дело находится в суде, Верховная Рада не сможет рассмотреть вопрос назначения досрочных выборов.
А в чем суть иска? Что не устраивает ОПЗЖ?
Они считают, что решение о введении военно-гражданской администрации на территории города Славянска было незаконным.
Ага.
Что для этого не было оснований.
Вопрос Денису Бегунову. Денис, а не выстрелил ли Павел Кириленко себе в ногу, назначив Вадима Ляха, который не очень в хороших, насколько я понимаю, с вот этими пророссийским трио, да, за которое, тем не менее, проголосовало очень много славянцев. Вот состоятся выборы, и будет у них просто подавляющее большинство, да, и мэром, может быть, выберут кандидата от ОПЗЖ. Как считаете?
Я думаю, здесь как раз-таки наоборот. Вадим Лях как раз и назначен был руководителем ВЦА для того, чтобы переломить ситуацию к следующим выборам. Я думаю, что выборов в ближайшее время, по разным причинам, я так думаю, не будет. И будет нарабатываться как бы общий позитивный имидж Ляха, области, президентской вертикали, для того, чтобы все-таки к следующим выборам, когда они смогут здесь состояться, будут назначены Центральной избирательной комиссией, уже такой кризис политический не мог бы состояться. Потому что смысл назначать выборы, если они приведут к тому же, что сейчас и есть на данный момент. И плюс к тому, что в условиях российской агрессии.
Так а ставка на то, чтобы вот «Слуга народа», «Европейская солидарность», я не знаю, кто-то набрали больше голосов, чем вот эти вот три партии, на это будет работать Вадим Лях?
Я думаю, что да.
Давайте послушаем виновника нашего торжества, да, разговора, самого новоназначенного главу военно-гражданской администрации Вадима Ляха. Вот в интервью моему коллеге Сергею Горбатенко он ответил, ну, вот на множество его острых вопросов.
Вадим Михайлович, первый вопрос. Где вы были все это время? Вы пропали, говорили, потому что я был в отпуске в нашей 54-й бригаде. Что с вами произошло? Где вы были?
В 54-й бригаде «Широкий лан» на учениях. В связи с тем, что попав на широкий лан, сразу в первый же день все дают подписку о том, что они не разглашают, что происходит, не выкладывают в сетях, то есть это такие обязательства, подписав этот документ, соответственно, не, скажем так, рекламировал свое местонахождение, связанное с этим документом.
А вас, как говорил Кириленко, мобилизовали?
Нет, не мобилизовали, это контракт, по контракту. На следующий день я также прохожу службу, откомандирован в город Славянск, ВЦА.
А вы контракт заключили, чтобы потом стать главой ВЦА?
Давайте так, отдать долг родине.
Окей. А вот пока вы были в 54-й бригаде, тут протесты были, там, Краматорские, Атошники выходили, другие какие-то люди, там, национальный корпус. Вот как вы относитесь к этим протестам, как вы прокомментируете вот эти все обвинения, там, в сепаратизме, в сотрудничестве с российскими оккупантами, там, и так далее?
А как я могу прокомментировать? Нет уголовного дела, нет... Ведут следственные действия согласно там, этого факта опроса как свидетелей всех депутатов, всех там жителей, которые там так или иначе заходили в это здание в то время. Поэтому не Никак на сегодняшний день не отношусь, потому что, в принципе, неоднократно это все всплывает именно в такие острые моменты, я имею в виду каких-то политических противостояний, ни больше, ни меньше. Поэтому к этому я уже привык.
А вот пока здесь вы проводили совещание, там внизу Фридон Векуа, он сказал, что Собеда объявляет голодовку из-за того, что вас назначили. Тут говорит, он поставит палатку, будет голодать, пока вас не снимут. Как вы к этому относитесь?
Ну, лишь бы у него здоровье не пострадало, и все, а так пусть голодает. Угу. Я бы, честно, тоже немножко бы для здоровья поголодал бы.
Угу. Вот сейчас вы, наконец-то, начинаете руководить городом. Первоочередные задачи, которые вы будете решать, ведь город долгое время находился в таком непонятном состоянии. Что будете делать в первую очередь?
Первое, в принципе, то, из-за чего и произошло, да, коллапс и противостояние, которое привело к ВЦА, это то, что не был принят бюджет, самый главный документ. И вот как раз-таки разблокировка этого вопроса самая основная. Для этого надо пройти ряд процедур, и это вот самое... первые минуты занимается этим вопросом. То есть сейчас будет сразу после там, пресс-конференции регистрация, потому что нужно зарегистрироваться уже, как получил посвящение, да, то есть сложу полномочия мэра, потому что до сегодняшнего дня я еще являюсь в должности мэра, несмотря на то, что по контракту служу. И, соответственно, запустить процедуру принятия бюджета.
После бюджета что будет решать?
А это не после, параллельно другие вопросы, которые на сегодняшний день, это сегодня и дороги, мост, и, соответственно, выплата заработной платы по всем направлениям, потому что учебный год не за горами, нужно много вопросов сегодня, связанных с образованием, решать. Уже и отопительный сезон, скажем так, уже нужно входить, заниматься. Поэтому здесь работы хватает, слава богу, я ее знаю.
Ну вот вопрос Дениса Бегунова, аналитика общественной организации «Сильные громады». Мы только что слышали Вадима Ляха, новоназначенного главу военно-гражданской администрации. Денис, а вот по вашим ощущениям, насколько сильно сопротивление вот новоназначенному главе военно-гражданской администрации? Это только вот какая-то горстка ветеранов на Донбассе или это вот больше, так сказать, страты населения Славянска?
Ну, я так думаю, что тут сложились два фактора. Сопротивление, то, которое мы видим, назначению Вадима Ляха главой ВЦА Славянской. Это первый момент, это действительно идеологический момент. Сообщество ветеранов АТО считает о том, что Вадим Лях недостоин занимать эту должность. Это очень глубоко идеологический момент. И я не исключаю, что этот глубоко идеологический момент, который ранит людей тем образом Ляха, который на данный момент сформирован, который находится в их сознании, восприятии, это может использоваться теми политическими, вернее, скажем так, финансово-промышленными местными группами, которые долгое время, скажем так, владели этим городом. И тут вот продолжается фактически вот то, что мы видим, эти протесты, я так думаю, это продолжение того политического кризиса, который начался в стенах горсовета между депутатским корпусом и мэром в осенью 2020 года.
То есть вы намекаете, что вот эти вот ветераны, которые митингуют, протестуют против назначения Вадима Ляха, они каким-то образом связаны с партиями ОПЗЖ, «Наш край», партии «Мира развития»?
Я так не думаю. Я думаю, что позиция ветеранского сообщества, она является идеологической. А вот этих людей могут различными способами, использовать местные группы влияния для продвижения уже своих интересов. И в темную, как это часто у нас бывает.
А, то есть совпадение интересов.
Да, ситуативное, к сожалению, вот такое совпадение интересов, которое, на мой взгляд, не играет на украинский государственный интерес. Если отбросить какие-либо политические, идеологические моменты, то решение, которое сейчас было принято с этим назначением, с введением ВЦА, оно стратегически должно сыграть в интересах укрепления украинского государства и развития славянской громады. Но здесь, опять-таки, должна быть активность и залученность нашего гражданского общества, всех сил, которые готовы город развивать.
А, Денис, а еще такой вопрос. А в самом-то городе рады назначению Вадима Ляха или рады, что уже назначили хоть кого-то и появится бюджет и начнут вот строить мост, дороги ремонтировать?
Я так думаю, что, безусловно, рады, потому что за Ляха проголосовала значительная часть явившихся на активных избирателей на участке. Эти люди, безусловно, рады, потому что это кандидат, за которого они голосовали. В то же время сейчас тот кризис, который был с отсутствием бюджета, он тоже будет решен. Поэтому это тоже плюс. Я так думаю, просто надо сейчас работать, запрягаться. И конкуренция между громадами большая, хоть и в ЦА, но надо работать, потому что нам в этом городе, всем его жителям здесь жить.
Я напомню, наш номер 0800-300-403. С нами Денис Бегунов, аналитик общественной организации «Сильные громады», Ольга Алтунина, бывший депутат Славянского горсовета от «Слуги народа». Мы обсуждаем политический кризис в Славянске, ну, который якобы уже разрешился, назначение главы военно-гражданской администрации Вадимом Ляхом. С нами Фридон Векуа, житель Славянска, ветеран войны на Донбассе, руководитель общественной организации участников АТО «Захист НИК». Как раз Фридон и объявил голодовку под зданием горсовета по телефону с нами. Фридон, здравствуйте.
Добрый день.
Расскажите, как ночь-то прошла, как вы себя чувствуете?
Спасибо, нормально. Чувствую себя, будем говорить так, по возрасту. Ничего хорошего от этого, конечно. Но выхода, в принципе, как таковой, пока еще другого мы не видим, потому что то, что сейчас сказал Бегунов, это все опять мне напоминает решение, то, что он говорил, что нас используют темную, это он как раз, его кто-то, наверное, использует. Своими мыслями он подчеркивает, что все-таки нам нужно смириться с сепаратистами, смириться с предателями, смириться с теми, которые привел русскую весну в Украину, смириться с теми, которые, из-за которых гибли, гибнут наши побратимы, разрушенные города, страдают дети, старики и женщины. И мы должны закрыть на это глаза, потому что, видите ли, прикрываясь Украиной, кому-то это выгодно. Это не выгодно Украине, это не выгодно народу Украины, это не выгодно сообществу нашему. А то, что между политическими, будем говорить, конкурентами партии регионов, которые разделились на три части, между ними возникла действительно финансовый кризис, действительно между ними возникли финансовые противоречия, потому что дележ бюджета, который они предлагали друг другу, у них не сложился, карты не сложились, и каждый из них хотел вытащить свой карт-бланш. Каждый хотел контролировать какую-то часть того или иного жирного куска бюджета города. Вот идет о чем разговор. Идет разговор о том, что каждый из них также боролся за электорат, и каждый хотел себе одеть царскую корону. Вот мы о чем говорим. А то, что говорит Денис, это, понимаете, если посмотреть, нам нужно взять всем, сдаться сепаратистам, и все будет у нас хорошо, шикарно.
Но не это говорил Денис, он говорил о том, что вот получилось такое, совпали интересы, насколько я понимаю, вот этих вот партий, да, которые блокировали городской совет и вот ветеранского сообщества. Ветеранское сообщество раздражает Вадим Лях тем, что он подозревается его в сотрудничестве с сепаратистами, ну а вот эти вот три партии хотели, чтобы Вадим Лях делился с ними властью. Фридон, а чего вы добиваетесь? Ну вот какая конечная цель вашей голодовки?
Конечная цель отстранение всех сепаратистов, которые находятся у власти.
Это кто?
Со своей должностей. Начинаем с того же самого Воропаева, которого опять Вадим Лях, который был назначен руководителем военно-гражданской администрации, не собирается отстранять от занимаемой должности, хотя его личное дело за предательство, за сепаратизм, за предательство находится в суде, который должен быть, пока идет разбирательство в суде, он должен быть отстранен.
А вы напомните нам, какую должность занимает Воропаев, просто не все знают.
По-моему, сейчас был замом мэра города, ага. Ляха. Вот. Потом, кроме этого, против 42 депутатов, по которым точно такая же, это 42 вместе с Воропаевым, против которых возбуждено уголовное дело, эти уголовные дела придерживаются опять этими же политическими группировками, используя свои давнишние наработанные связи с правоохранительными органами, в частности, я так подозреваю, это все-таки прокуратура областная и это суды наши, которые не продвигает эти уголовные дела в суд, не предъявляет обвинения. Лях рассказывает, что ему не предъявлено обвинение, он свидетель. Но насколько я осведомлен в процессуальных делах юридических норм, я подтверждаю, что действительно в начале, первоначально, человек допрашивается как свидетель, а по факту того, что он показывает, и то, что собраны доказательства, ему предъявляется обвинение, если он виновен.
Но понятно, понятно ваше мнение.
Не предъявляется, и дела в суды не передаются. Почему? Потому что вот эти группы как раз ведут между собой войну.
Вот. Фридон, когда вы прекратите голодовку, вы что, собираетесь действительно голодать до тех пор, пока все не сядут в тюрьму или что, вот те десятки человек, о которых вы говорите?
Пока хватит у меня здоровья. Если кто-то сомневается, можете присоединиться ко мне около моей палатки. Еще палатку сейчас поставим, другую, третью, четвертую. И вы увидите, что я буду делать. Вопрос стоит в том, что и другого уже, будем говорить, ну, разговора не получается. Нас обманывают. Элементарно просто последняя такая, знаете, наглая ложь, которую Кириленко доложил в аппарат президента о том, что митинги, которые мы проводили под обладминистрацией и обращались к нему, я писал, обращался и к президенту, генеральному прокурору, и главе СБУ, секретарю СМБУ. Он доложил о том, что все вот эти мероприятия, которые проходят у нас в городе с участием АТОшников, это все проплаченные ОПЗЖ.
Понятно. Фридон, а зачем Кириленко назначил Ляха, с вашей точки зрения? Ну, почему им это выгодно?
Вы смотрите, ну, за то время, пока мне заблокирован бюджет, пока мне в городе финансовые движения не идут, накопилось около 2 миллиардов гривен денег. Представляете, до конца года эти деньги надо освоить, их надо раздеребанить. А для того, чтобы это все сделать по уму, нормально, чтобы было им выгодно, для этого нужен тот человек, который в курсе дела сейчас. И не нужен там новый человек, потому что тогда у них не получится то, что они хотят. И мы давно уже знаем и не понаслышке название Кириленко «Паша 15%». Это уже не я, это уже люди об этом говорят на каждом углу. Поэтому у нас продолжается опять бардак. И никто с этим бардаком бороться не хочет.
Фридон, как вам к люди относятся, горожане? Подходят?
Ты. Что?
Как вам люди относятся, горожане? Подходят?
Ну, конечно, люди подходят, сочувствуют, там, говорят, да, мы понимаем, мы в шоке. Вот я вам говорю, мы сейчас с завтрашнего дня начнем еще собирать подписи, потому что то, что рассказывают людям, что там, типа, за него за Ляха проголосовало 60%, это ложь, потому что за него проголосовало 60% с 30% пришедших на выборы людей, хотя там даже не 60, меньше. И получается, за него из примерно 100 тысяч имеющих право голоса в городе Славянске проголосовало 9 тысяч. Поэтому никакого авторитета, никакого такого великого нет. Само общество разобщено. Само общество, будем говорить, недовольно всем этим. И они этим самым неявкой на выборы протестуют. Это протест общества, что они не хотят идти на выборы, потому что знают, что все-таки кто-то решит свои задачи так, как ему выгодно.
Да, ну вот, это проблема основная. Фридон прав, мы как раз обсуждали вот результаты выборов в Славянске, достаточно низкая была явка. Но вот снова призываю участвовать в нашем эфире жители этого города. Наш номер 0800-300-403, звонки бесплатные со всей территории страны, включая неподконтрольные ее части. Есть слушатели, здравствуйте, откуда вы?
Алло.
Добрый вечер. Представьтесь, пожалуйста.
Добрый вечер. Я Ислам. Я хочу сказать, что вот этот мужик, что сейчас говорил, я не знаю, кто его поддерживает. Может быть, понаехавшие всякие там западенские зарабичане, как их называют. Ну, город недоволен другим. Город недоволен тем, что Лях лег под бандеровцев. И все. Столько он уже не наберет. У нас все-таки русскоязычный город. И мы недовольны тем, что реальная у нас реальная оккупация. Создали посреди города, размародерили все санатории, размародерили другие здания, подожгли здания. Но это нам не надо. Если они кого-то защищают, то защищать некого. Мы не нуждаемся в защите. Пускай сидят где-то за городом. Не надо кошмарить народ посреди города и приставать к девчонкам и бухать посреди города.
Давайте разберемся, кто такие бандеровцы?
Там вот эти вот, которые там на САТУ живут и так далее, в самый центр города залезли, и теперь девчонкам нет прохода.
А, то есть вооруженные силы Украины.
Посмотрите. Зайдите, посмотрите, что там за прудом делается. Вечером пойдите, посмотрите, как они бухают, как они в маршрутке лезут впереди детей. Я сама видела недавно, как лезут пьяные рожи в маршрутку. С пакета, видно, бутылка какого-то спиртного выглядывает, акцизная марка на горлышке. И орут, чтобы их бесплатно везли. А врач сидит и ждет троллейбуса. Потому что ей нет 6 гривен поехать на маршрутку. Ее зарплаты не хватает. Врачам надбавку не выплатили.
Угу. А каким образом, Вадим Ляк, как вы вот выразились, лег под бандеровцев? То есть в чем это выражается?
Вот таким образом и лег. Сделали специально. Он тот же мост разрушен по его вине. Во всяком случае, люди так говорят, что он снял асфальт, а без асфальта мост разрушился. Если не было денег на ремонт, не надо было снимать старый асфальт. Mm-hmm. Надо начинать делать ремонт тогда, когда у тебя есть на него деньги.
Спасибо. Спасибо большое. Ну, вот это голос из Славянска. Ну, вопрос Ольги Алтуниной. Ольга, ну, вот вы слышали. И слушательницу, да, которая живет с вами в одном городе. Ну, вот с вашей точки зрения, вот эта вот вся история, назначение Вадима Ляха, вот продолжающийся, по сути, политический кризис в этом городе. Ну, как он отразится на результатах выборов в марте следующего года, если они состоятся в марте, конечно. Действительно ли наберет вот «Слуга народа» больше, и удастся Вадиму Ляху вот убедить, что вот, мол, было бы лучше без ОПЗЖ, партии мира и развития нашего края?
Я хочу, если можно, высказаться по поводу вот звонившего человека.
Пожалуйста,
да?
Пожалуйста.
Мне кажется, это из серии про пятого мальчика, вот 100%, про бандеровцев, про военных. Ну, это совершенно не соответствует действительности. Мне очень стыдно, что... Я даже сомневаюсь очень, что это житель нашего города звонил. Очень сомневаюсь.
Я вот от себя еще добавлю, да, там, где нет солдат в ИСУ, там очень много людей сидят на подвалах и годами оттуда не выходят, и убивают на улицах, и расстреливают. Ну вот Донецкие, Луганские, у нас есть там журналисты, которые про это пишут и рассказывают.
Да, поэтому мне хочется обратиться ко всем тем, кто слушал наш эфир, и сказать, что это фейк, и, ну, это неправда. Действительно, есть какое-то количество военнослужащих, которые живет в городе, которые располагаются в центре города, но по большому счету мы их даже не видим. То есть они находятся за огражденной территорией, там занимаются, там физическими упражнениями и так далее, выезжают на какие-то задания, наверное. Во всяком случае, мы их по городу практически не видим, потому что но они несут службу, да, и... Мы знаем, что создана военная прокуратура. И если есть какие-то такие моменты, то ну, это бы точно вопрос быстро закрылся. Эти страшилки из 2014 года, из серии «Распятых мальчиков». Поэтому говорить о том, что пьяные военные разгуливают по городу, домогаются там девчонок и женщин, это все полная чушь. И мне хочется, чтобы вы не воспринимали эту информацию всерьез. Что касается предстоящих выборов, об этом мы узнаем немножко позже, как только назначенный глава ВЦА сделает те шаги, которые от него ждут горожане. Это и про мост, и про новые инвестиции в город, и про закрытие те вопросов по задолженности по заработной плате, медикам и так далее, и так далее. То есть, если это будут реальные шаги, то, возможно, его рейтинг вырастет. Но скажу вам одно, что рейтинг после того, как вот те три партии, которые мы с вами называем ПЗЖ, мир и развитие и наш край, начали вот такую деструктивную политику вести в городе, проводились замеры, и их рейтинг существенно упал. И, к нашему удивлению, там вырос не только у действующего мэра услуги, и у Евросолидарности. То есть, люди на самом деле понимают, кто деструктивен, кто вносит разлад, скажем так, в семье, да, а кто действует согласно законодательству. Поэтому какие результаты будут выбора, мы об этом узнаем только после выборов. И прогнозировать что-то я точно не буду браться, потому что все зависит от того, насколько будет наполняться бюджет, насколько он будет качественно расходоваться. Конечно же, мы уже бывшие депутаты, вот как вы несколько раз уже сказали, мне аж слух режет, скажу честно.
Но это же правда.
Конечно, да. Так вот, это не значит, что наши полномочия юридически закончились, но люди нас знают как лидеров общественного мнения. так или иначе к нам все равно люди обращаются, к нам пишут и звонят по любому вопросу, то ли это отключение света, то ли еще какие-то вопросы, да, то есть в любом случае мы будем влиять на те процессы, которые и жители, в том числе на те процессы, которые происходят в городе, контролировать действия новоназначенного главы военно-гражданской администрации. Это нормально, это должны делать не только там бывшие депутаты, да, но и любой рядовой житель города. И если можно, я еще ремарку внесу. Вот Фридон говорил о том, что уже больше 2 миллиардов перевыполнения бюджета, или как-то так он цифру сказал. Скажу, что всего 850 миллионов весь бюджет Славянска, поэтому цифры тоже не соответствуют действительности. Ну, нужно это, ну, употребляя цифры, как бы более внимательно к этому вопросу подходить.
Спасибо большое, приятно с вами общаться. Мы часто следим за развитием событий в Славянске. К сожалению, вот слушатели, которые в последний момент дозвонились к нашему эфиру, уже не успеваем взять, потому что истекает наше время. Это были Денис Бегунов, аналитик общественной организации «Сильные громады», Ольга Алтунина, бывший депутат Славянского городского совета от партии «Слуга народа», и Фридон Векуа, житель Славянска, ветеран войны на Донбассе, руководитель общественной организации, участник АТО «Захисник». А вы слушали и смотрели радио «Донбасс Реалии». Спасибо, что провели с нами этот час. В студии для вас работали этот час и всю неделю Денис Тимошенко и Татьяна Якубович. Больше ищите в интернете сайт Украинской службы радио «Свобода», радиосвобода.орг, вкладка «Донбасс Реалии». Также наш проект есть во всех популярных социальных сетях, ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке, Твиттере, Инстаграме и Телеграме. Наберите в поиске «Донбасс Реалии», подписывайтесь на наш проект и держите с нами связь через социальные сети. Еще одна форма связи – это наш автоответчик, его номер 0800 300 403. Звонки бесплатные со всей территории страны, включая и неподконтрольные части. Подождите 10 секунд и говорите, он работает круглые сутки, 7 дней в неделю. Пока что мы с вами прощаемся. Удачи. До встречи в понедельник.
Это было радио «Донбасс Реалии».